Так, устали уже, да, надо заканчивать, наверное, да? Я еще только разошелся просто. Согласна, ну давайте еще один-два примера разберем. Вот закончим уже вот с этим человеком, который ищет Господа. Вот мы с вами всегда такие категоричные, как говорят в пятницу, возмущались тем, что жертвы приносили в Ветхом Завете. Вот приносили жертвы, говорят, ну надо же, чего это Бог требовал, чтобы животных сжигали? У Бога там как, все в порядке в этом случае было с жестокостью? Не было у него ошибки? Зачем он требовал жертв? Да, пришлось отцу Андрею говорить так, вы котлеты-то едите? Пельмени-то любите с мясом? Вот после этого все и успокоились. Бога, видите ли, взялись обвинять в том, что он жестокий, а сами от котлет не отказываемся, пельмени любим. И вот тогда, видимо, несколько совесть, когда заговорила, немножко успокоились. Давайте вот сейчас пример, такой же принцип применим. Сергею Геннадьевичу ответим. У нас получается в крайности все мы кидаемся. Сейчас только доказывали, что семья нужна, и тут же уже говорим, ну если уж не семья, то сразу монастырь. Дайте человеку определиться спокойно. Не надо его подгонять так быстро, куда-то засылать, завязывать, одевать на него вот смирительные рубашки вот эти вот, за стены за монастырские закрывать. Если нам святитель Игнатий Причинов позапрошлом веке сказал, что объехал множество монастырей и не нашел монахов, которые бы умели молиться, это 19 век, начало 19 века. Так ведь прошло уже сколько времени-то после этого? Давайте не будем сами спешить по монастырям разбегаться, по современным. И не будем ни сродников своих, ни друзей отправлять, ни детей тем более не будем сплавлять туда спешить. Давайте научимся сами жить по-христиански и подадим своим детям или знакомым правильный христианский пример. Если желание совершенства приведет этого человека к мысли оставить мир и уйти в монастырь, то после этого еще надо дать себе полгода, чтобы хорошо, очень хорошо подумать, то ли я делаю. А вот сейчас сказать, что давай, брат, если уж ты такой, не думай о семье, давай-ка собирайся, иди в монастырь. Вот страшно так сказать, это очень серьезно. Давайте воздержимся от такого пожелания. Вдруг этот человек здесь, о котором мы говорим, наговорим сейчас, послушает нас, больше его тут среди нас не увидим. А потом будет слать нам печальные письма из-за стен монастырских. Спасите, братья, не могу.
Вот, смотрите, вот, судя вот по нынешнему последнему вопросу, как бы семья в какой-то тени оказалась. Ну вот, на самом деле, ну, по крайней мере, я так как бы воспринимаю. Вроде бы там все как-то отягощено, вроде бы так...
Да нет, нет, ну что так, Александр? Там счастье прямо рекой течет.
Нет, Сергей Михайлович. Да, Сергей Михайлович, ну, сказано, семья это малая церковь.
Да.
Взаимоотношения, да. Таким образом пытаться строить.
Нет, их, конечно, надо пытаться. Вот всем, кто сегодня в браке, всем, кто сегодня хотя бы один из супругов православный, надо стараться строить семью как малую церковь. Только малую церковь, вот мы сами маленькую церковь строим, маленький храм, вот там, возле больницы на Байдукова. А сколько трудностей, а сколько проблем, а как ни на что не хватает ни средств, ни времени, ни сил, а как пошкурить там бревна 2-3 дня, а после этого руки отваливаются, шея не гнется, и на шестой этаж подняться уже невозможно. Вот это мы только вещественный храм построили, или пытаемся строить, еще неизвестно, сколько будем это делать, вещественный храм. А здесь надо строить храмы нерукотворенные, живые храмы. Это же насколько должно быть сложнее? Это же живая душа, которую надо перестраивать. Это сам с себя начиная, сколько крови надо пролить, а сколько надо терпения, чтобы дождаться, когда у ближних вообще только желание-то еще появится, чтобы строить эту малую церковь. И вот в наших условиях сегодня, сейчас, не знаю, если кто знает такую семью, покажите мне, пойду на коленях буду стоять перед ними, если с радостью, со слезами, умолять их, чтобы посмотреть хотя бы на то, как они живут, чтобы поучиться этому великому опыту жизни в семье, как в малой церкви. Вот я сегодня... Ну, пока не знаю своих знакомых такой семьи, чтобы прийти и вот так вот насладиться тем миром, той радостью, той благодатью, которая в этой малой церкви пребывает. У нас, к горькому сожалению, с вами почти все проблемы, с которыми люди приходят в храм, это проблемы семейные. Их большая часть – это отношения муж-жена, это отношения дети-родители, это отношения взрослые дети и престарелые родители, это отношения родители и дети маленькие, которых как-то надо воспитывать. Здесь все, вот такая вот каша, все вперемешку. И вот когда начинаем слушать такие вот страшные совершенно истории, тогда, конечно, в ужас приходишь. То есть там ни о какой малой церкви никак, никогда не слышали и речи вести пока нельзя. Там пока трагедия, там война. И в этой войне есть настоящие жертвы. Эти жертвы – дети. И вот если мы с вами, может, думаем малую церковь строить, семью как малую церковь, надо начинать с себя. Мы же христиане, с нас первых Бог спросит. Самим миловать своих ближних, таких, какие они есть. Как мы говорили с вами на последнем занятии, вот на предыдущем занятии, когда третье о молитве проводили. Научиться миловать их такими, какие они есть. Не требовать с них никаких перемен. Не переучивать их, не переделывать их. Не пластилин это. Живая душа. Живая душа, поврежденная ядом греха. И надо так терпеливо к этому подходить, так кротко и аккуратно это все делать, чтобы, желая достать соринку из глаза ближнего, бревно не применять, как мы тогда сказали. Бревном соринку из глаза не достанешь. А мы именно так с вами стараемся ближних исправлять. Криком, оскорблением, упреком, осуждением, завистью, спором, оправданием. Какими угодно своими грехами, но стараемся исправить ближних. Исправься сам, и другие вокруг тебя начнут исправляться. Вот же так же нам сказано. Вот так и есть надежда, что когда-нибудь, рано или поздно, эта малая церковь начнет хотя бы чуть-чуть похоже, как у нас вот там фундамент уже стоит, а рядом бревен уже навалено вон сколько. Вот хотя бы до такого состояния нам дойти, чтобы фундамент заложить этой малой церкви, пока стоит мир. Если еще фундамент успеем заложить. Ну вот, примеров, наверное, достаточно, как мы с вами исполняем заповеди. Насколько опасно, когда мы их не знаем. Насколько худо для нас, когда мы живем по тем же старым принципам, нравам, понятиям, которые привелись в наш ум с самого нашего рождения, с детских лет. И всю жизнь у нас формировались. И теперь нам должно быть понятно, как важно читать Евангелие, читать творение святых отцов для того, чтобы эти заповеди, как правильные евангельские мысли, ум наш начал принимать, освоился бы с ними, принял бы их как бесценный бисер, сохранил бы у себя как бесценный капитал и начал бы рано или поздно рождать, исправившись действием благодати, рождать эти правильные мысли. Если эти правильные мысли будут рождаться, правильные, тогда слова какие тоже будут? Тоже правильные. Ведь мы же с вами какие слова говорим? А такие, какая мысль появилась? Вот одна сестра говорит, я подумала, что мне надо меньше говорить. Меньше надо говорить. Я говорю, наверное, это хорошее очень дело. А для чего? А для того, чтобы не каждую мысль выпускать на язык. Потому что из этого помраченного ума мысли большей частью скверные вылезают. Если каждую мысль выпустить на речь, на язык, то сколько я гадостей наговорю вокруг моим ближним, сколько зла я расположу вокруг себя. И если не каждую мысль на язык выпускать, а дать возможность себе хотя бы подумать, что это за мысль. Вот она вылезла в голове, я не должен спешить ее сразу произносить. Я должен давать себе секунду-две на обдумывание. Это куда меня ведет? Это о чем я хочу сказать? Это не будет оскорблением, это не будет грехом, это не нарушение заповеди. И потом я с ужасом догадаюсь, это же грех. Как можно это произносить? Испугаясь, тут же раскаюсь, что я допустил эту мысль, и тут же мне простится этот грех. Но я хоть не дам моему уму тренироваться во грехах. Я не выпущу эту мысль. Вот нам сами всем надо поучиться этому, особенно в пост. Меньше говорить. Когда хочется, особенно тогда не говорить. Как мне сейчас надо бы уже кончить, я все продолжаю. Так вот, если мы с вами вот эти мысли будем правильные принимать, если ум наш исправится, то и слова наши исправятся. Если слова исправятся, то следом за ними что исправится? Дела. Дела исправятся. У нас же мысли, слова, а потом дела. Наш до дел доходит. И дела греховные же мы совершаем. Так вот, если мысли будут правильные, то и слова правильные, и дела правильные будут. Вот значит, мы исправили свою жизнь. Мы действительно показали Господу, что мы живем в покаянии. Господи, не оставь нас. После покаяния рано или поздно может родиться плач сердечный, который очистит сердце. Но без исправления жизни, которое бывает после исправления ума, никак нам покаяние как такового не иметь, не родить. Его нет, его не существует. А Господь первую заповедь, которую Он дает в Евангелии, это какая? Да. Эх, дорогие. Вот если мы читать будем Евангелие, читать по порядку Евангелия, какую первую заповедь Христос произносит в Евангелии для нас? Ну вот же, наконец. Покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Это первая для нас с вами главная, основная заповедь. Ее никто не отменял. Покайтесь. И если мы с вами к покаянию стремимся, то мы должны эту первую заповедь помнить всегда, постоянно. Но как происходит покаяние? Мы с вами вот целые полтора часа, уже даже два почти, вот разбираемся. А если еще нам Бог даст сил, то мы, может, в следующий раз с других сторон будем рассматривать покаяние, чтобы нам лучше понимать, что это такое, как с этим жить, чтобы обрести спасение.